уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 23 августа. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Виктор Мараховский, главный редактор портала «На линии», колумнист агентства РИА Новости. Добрый день.
Здрасте.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8, код города 495. Я предлагаю начать сегодняшнего заявления Владимира Путина. После совещания, или во время совещания, так правильнее говорить, с членами Совета Безопасности, он сделал заявление по поводу договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вот с вашей точки зрения, что важное в этом заявлении?
Ну, российский президент, в принципе, сказал то, что, наверное, подумали многие мировые лидеры, включая тех, кто не вполне в состоянии в силу некоторой зависимости, да, и недостатка суверенитета озвучить это лично. Перед нами действительно, кстати, не очень хорошо, в общем, разыгранная комбинация со стороны конкретной американской администрации. Мы никак не могли одно время понять, да, чьи-то они вдруг внезапно начали качать тему «Россия нарушает ДРСМД». Ну, все удивлялись.
Потом, да, была вторая теория, нам нужны китайцы в этом договоре.
Да, что это вдруг, да, то есть почему-то китайцы, да, то есть что это такое? Все очень просто, да, у них просто подошли некоторые технические возможности для того, чтобы искусственным образом, абсолютно, заметим, искусственным образом накачать напряженность в Восточной Европе, вот, собственно, они это и сделали.
Так, хорошо, он честно описывает ситуацию, почему Штаты вышли из этого договора. Дальше. Он ведь говорит о том, что, ну, мы делаем соответствующие, мы будем делать соответствующие симметричные ответы, но это стандартный ответ.
Ну, строго говоря, симметричный ответ у России существует, как мы знаем, точнее, мы знаем о том, что он существует с весны прошлого года. Сейчас Россия обладает, слава тебе Господи, некоторым количеством уникальных, не имеющихся у остальных вооружений.
Но смотрите,
которые всю эту, скажем так, чисто технически, да, они всю эту, все эти системы американские, они, конечно, скроют, да, но дело же на самом деле не в технике в данной ситуации. Америка на самом деле-то не хочет с нами воевать, как и мы с ней. Да, речь идет не об этом, да, а именно конкретно об искусственном создании точек напряжения.
Так, тогда про точки напряжения. Путин упоминает конкретно Азиатско-Тихоокеанский регион.
Нет, он говорит, ну, то есть не совсем так, да, он говорит о том, что хотя раздаются со стороны Вашингтона заявления о том, что в первую очередь это будет размещено где-то в Тихоокеанском регионе, да, но в действительности, по понятным причинам, скорее всего, первыми реципиентами этих новых вооружений окажется Румыния. Польша, кстати, прыгает последние недели просто из штанов выпрыгивая, да, о том, что им необходимо еще больше баз.
Это как раз США и так далее. Это как раз две географические точки, которые сегодня упомянуты в заявлении Путина. Так вот, я хотел спросить, уже появились же первые комментарии. Депутаты там, например, начинают говорить о том, что Россия могла бы ответить, размещая свое оружие где-нибудь в Венесуэле. Ну, вот что-то подобное было сегодня на лентах. Вот такой реакции Москвы надо ждать, когда Путин говорит о симметричных ответах?
Я думаю, нет. Нет по одной простой причине. Россия не заинтересована в том, чтобы играть в игру усилием напряженности. Она не заинтересована в том, чтобы показывать Штатам какую-то дополнительную кузькину мать. Она заинтересована напротив в том, чтобы Европа, которая сейчас, воленс-ноленс, оказывается в некоторых заложниках у Соединенных Штатов, по возможности восприняла происходящее, скажем так, стоически и философски. То есть, ну ладно, хорошо, дана искусственно над нами, да, распахивают очередные какие-то зонтики, искусственно создают какое-то дополнительное противостояние, вот, но мы на это не ведемся.
Когда Путин говорит, возникает вопрос, что теперь уже про вторую точку географическую, когда он говорит, возникает вопрос, что будет размещаться в Польше и Румынии, вы видите это как комментарий того, что да, мы не знаем, что это есть, но, в общем, это не значит, что мы будем что-то ставить рядом.
Нет, у нас и так все рядом, да, если бы...
Учитывая Европу, да.
Да, если бы, да, Соединенные Штаты в свое время не нарушили собственное джентльменское, блин, обещание не расширять НАТО на восток, как мы помним, да, данное обещание было дано в конце 80-х.
Теперь оспаривают, насколько я понимаю, нет, было ли это?
Нет, не оспаривают.
Ну, Горбачев говорит, что было.
Нет, не только Горбачев, да, собственно, представители тогдашней внешнеполитической элиты Соединенных Штатов и Великобритании тоже, в общем, говорят, ну да, ну обещали, но обещали не так. Вот не так прям вот обещали, да, а просто говорили, что ну вот да. Ну, все как у них обычно, значит, сплошное хайли-лайкли.
Не, ну вы, прошло время, поменялись условия.
Да, да, все, ну, да. Все же изменилось. Вот, как они обычно любят говорить. Вот, ну, точнее, как все любят говорить.
Вот именно.
Потому что, действительно, на самом деле, все договоренности, они всегда на кончике чьего-нибудь копья. Тут спора нет. Вот тоже не будем делать вид, будто мы хиппи, значит, как бы дети цветов тоже только любим добро и свет, да, а все остальные как бы злые и плохие. Нет. Вот, все ведут себя настолько плохо, насколько могут позволить, по большей части. Вот, и в случае, значит, НАТО, да, знаете, если бы они не нарушили тогда своего обещания, то между Россией и НАТО действительно до сих пор существовала бы некоторая прокладка из плюс-минус, но все-таки не входящих в этот блок стран. А сейчас, извините, для того, чтобы граничить с союзниками США, вот, или для того, чтобы как бы угрожать в кавычках, да, союзникам США, а России вообще не нужно никуда двигаться от своих границ.
Но все-таки, возвращаясь к тому, что вы говорили, каждый ведет себя настолько плохо, насколько может. Вот Россия в этой ситуации насколько может себя плохо вести?
Честно говоря, нет, она может себя вести достаточно плохо, да, в Калининград что-нибудь забабахать,
ну, вот, например,
да, но у нее нет такой цели, потому что любая попытка подыграть Соединенным Штатам, да, и сыграть, да, в усиление напряженности.
А, то есть, отвечая, ты играешь...
Это будет как раз игра на стороне Соединенных Штатов.
Смотрите, Василий Орлов пишет, хорошо, Россия не заинтересована в гонке вооружений, но кто ее спрашивает? Какое кому дело до договоров? Мы никого принудить к выполнению договоров тех или иных не можем, поэтому если Штаты сильнее, Штаты мощнее, если они хотят нам навязать гонку вооружений, куда мы денемся?
Денемся. Вся штука в том, что в современном мире, где уже сила стран не измеряется количеством людей с винтовками, ну, помните знаменитую сталинскую фразу «Сколько у папы дивизий?» у папы Римского, да? Вот, сейчас не стоит такой вопрос, типа, а вот сколько у кого дивизий? Да, точно так, ну, же, да, как не стоит вопрос в войне на уничтожение, кто кого заборет. 21 век на дворе, и единственное, что сейчас роляет, это может ли какая-нибудь страна нанести какой-нибудь другой стране в случае агрессии этой последней ей так называемый неприемлемый ущерб. Россия может нанести неприемлемый ущерб всем.
Вот смотрите. Василий продолжает просто писать по поводу этого неприемлемого ущерба. Он говорит, а у нас взрывы под Северодвинском. Или сегодняшнее сообщение о том, что с арматами не очень получается. Вот насколько мы уверены в том, что мы можем действительно это сделать? Или знаете, насколько уверены они?
Знаете, насчет сообщений, да, я бы не стал все-таки сильно на них полагаться. Я сегодня сам в одной деловой газете, не хочу ее, так сказать, поминать, прочел заголовок о том, что 50% многодетных семей не имеют денег на еду.
Я даже подозреваю, где вы... Хорошо, дальше.
Вот, да, оказалось, что речь идет о 2% семей, что, кстати, тоже плохо, безусловно, да. Вот, и тоже требует большего внимания, дополнительных расследований.
Не, но дело не в этом. Давайте, да, не будем на заголовки обращать внимание.
Вот, да. Речь идет о том, что, во-первых, да, катастрофы, аварии при испытании, тем более, новых каких-то вооружений, да, это, к сожалению, всегда высокая вероятность. Вот всегда определенная, даже я бы сказал, прости господи, неизбежность.
Ну да.
Вот. Выводить из того факта, да, что при испытании какой-нибудь новой ракеты, к сожалению, да, случилась авария, к сожалению, погибли люди, нельзя из этого выводить, что на самом деле ракета не летит. Так не бывает.
Ну почему? Может же такое быть тоже. Получается, что у нас есть как бы две правды?
Нет. Еще раз, да, из того, что при испытаниях чего-нибудь погибли люди, вот, не означает, что
технологии... Это были неудачные испытания.
Нет, это, безусловно, были неудачные испытания, но это не означает, что технология не будет доведена.
Хорошо. Виталий спрашивает, напомнит прямой эфир, смс-портал работает, можно через Телеграм писать. Возвращаясь к истории НАТО, обещаний НАТО не расширяться, он спрашивает, ну раз вы говорите о том, что НАТО неправильно себя повело, мол, обещали не расширяться, а расширялись, так вот, ведь страны, которые туда вошли, они же по своей воле туда пошли, они просились в НАТО, и вы хотите сказать, что натовцы должны были сказать, нет, мы русским обещали не расширяться?
А, собственно, почему нет? Сейчас НАТО это говорит совершенно спокойно Украине, Грузии. Что не так-то?
Хорошо, это ответ. Виталий спрашивал по этому поводу. Вопрос не стоит только пока паритет неприемлемого ущерба и остается. Вопрос не стоит только пока паритет неприемлемого ущерба остается. Но Василий это формулирует так, как если бы паритет может исчезнуть.
Ну, тогда... Действительно, у нас будут проблемы. Но сейчас...
А как это может быть? Я вот, не очень,
да,
понимаю.
Но, скажем так, да, в ситуации, когда число пи по-прежнему там 3,14 и так далее, да, оно, ну, то есть в нынешней реальности, да, пока что такая перспектива, она несколько странна и маловероятна.
Хорошо.
Пока что у нас по ряду абсолютно стратегических вооружений, я, к сожалению, не специалист, надо Виктора Ивановича Мураховского звать, строго говоря, да? Вот, но сейчас, по крайней мере, да, по ряду параметров мы опережаем, в том числе и Соединенные Штаты, великие и ужасные.
Возвращаясь к сегодняшнему заявлению, это заявление Путина для Соединенных Штатов? Для нас, граждан Российской Федерации, или, к примеру, для той же Румынии с Польшей?
А я думаю, на самом деле, скорее заявление, некий адресат итоговый, заявление Владимира Владимировича, это Западная Европа. Так получилось, да, что сейчас главные интересанты некого мира и добра на континенте, это те самые страны, что в предыдущие века к нам вторгались активно. Вот, ну, всякая там Германия, Польша, там, etc. Вот, и они сейчас, да, как раз оказываются в ситуации тех самых условных заложников Соединенных Штатов, с которыми у них тоже, кстати, как мы знаем, сейчас нарастают некоторые конфликты и противоречия. Вот, и именно им, да, адресуется путинское заявление. Ну, слушайте, посмотрите, да, что там у вас. Барин-то ваш, смотрите, что вытворяет.
С вашей точки зрения, допустим, если это для них, как они могут ответить?
Единственное, да, чем они, на мой взгляд, не могут, а должны, и, скорее всего, кстати, между нами говоря, ответят, да, то, что вслух они скажут...
Это кучу... понятно.
Понятно, да, то есть вслух они скажут то, что положено, но поскольку у них сейчас внедрено вполне себе развитое двоемыслие, не хуже, чем у нас там, условно, в начале 80-х, вот, то, скорее всего, говорить они будут одно, а делать другое. То есть никаких реальных шагов, которые, на которые их пытаются вынудить Соединенные Штаты, да, они делать не будут.
Погодите.
А эти шаги, между прочим, да, они фактически состоят, собственно, в чем требование Соединенных Штатов, да, в максимальном отпиливании, самоотпиливании, точнее, Европы от России, от экономического, в первую очередь, сотрудничества с Россией, от того же «Северного потока-2», и далее по списку.
Самоотпиливание, но в нынешних условиях разве можно себе представить? Я неоднократно просто слышал, что так. Они полностью подчинены Соединенным Штатам Америки. Нет. Есть такой взгляд. А вы предполагаете, они могут сказать так, Трамп нет?
Знаете, полностью, любое, скажем так, да, полностью подчинение, оно очень эфемерно. Я в таких случаях очень люблю приводить пример такой первой в истории человечества сверхдержавы, как древняя Ассирия, точнее, новое Ассирийское царство, да. Ну, это была реально там сверхдержава, которая в 660-м, еще кажется, году до нашей эры рулила всем там от Египта и до нынешнего Ирана. Уже спустя 40 лет на развалинах столицы Ассирии и Ниневии, значит, какие-то ходили одинокие тушканчики и думали о жизни. Это связано с тем, что в какой-то момент эта абсолютная гегемония начала испытывать бунты со стороны собственных же, казалось бы, абсолютно нагнутых вассалов. Так вот, условная Германия, да, является, ну, если совсем так формально, вообще оккупированной страной по сей день, как мы знаем. Там расположены десятки тысяч американских военных, там, по-моему, десятки американских баз, возможно.
Но, подождите, вот, но подождите, этом... вы говорите про империи, которые разваливаются, но пока мы понимаем, что из двух сторон, скорее, Российская Федерация, как часть Советского Союза, это часть разваливающейся или развалившейся империи.
Вы знаете, слишком давно развалился Советский Союз, я просто напоминаю, что уже 30 лет, как он развалился.
Ну, вот, знаете, в историческом смысле, учитывая, что мы только что говорили про 600-е годы до нашей...
Так вот, да, с тех пор довольно многое произошло. Знаете, это правда. Это с тех пор действительно довольно многое произошло. Заметим, что условную метрополию этой бывшей империи в итоге никто не завоевал, никто не разрушил Москву. Вот, по развалинам нашей столицы, как мы можем видеть за окном этой студии, не бродят одинокие тушканчики.
Нет.
Вот. Напротив, я бы сказал, да, после некоторого прохождения надира нижней точки, мы видим восстановление.
И вы хотите сказать, что со Штатами происходит что-то подобное тому, что было с Советским Союзом 30 лет назад?
Любые политические, любые исторические аналогии, да, они, безусловно, всегда ложны. Да,
да, это
полных аналогий не бывает никогда. Вот. Но существуют некоторые тенденции, которые имеют свойство повторяться вот, в истории самых разных стран и в самые разные эпохи. Так вот, если говорить, скажем, да, о степени подчиненности той же Западной Европы Соединенным Штатам, то
она меньше, чем прежде.
Она сейчас, разумеется, меньше, чем, скажем, те же 40 лет тому назад. Вы ладно. Помните, в нашей юности с вами были такие першинги в Западной Европе?
Ну, конечно.
Да, вот першинги уберите, уберите першинги. Вот, с одной стороны, торчал огромный Советский Союз. Напряженность – это тоже инструмент воздействия.
Понимаете, Виталий, раз уж вы про першинги вспомнили, да. Виталий как раз нам пишет, что и в то время, когда першинги по советскому телевидению говорили, что США распадаются, и союзники от них бегут.
Еще раз, да, любые аналогии ложны. Да,
нет, тогда же говорили.
Ну, хорошо, да, США в 90-е говорили, что России капец. Я сам, я помню, смотрел кучу фильмов о том, как мафия украла где-нибудь еще ядерную бомбу, да, и сейчас везет ее взрывать. Что, это произошло, что ли?
Нет.
Ладно. Более того, да, западные СМИ писали о том, что Россия разваливается последние 15 лет таки где?
Ну, на самом деле, до этого-то они писали, что разваливается Советский Союз, и он развалился.
Да, ну.
Ладно, про другое, про Штаты мы сейчас говорим, а я хотел спросить как раз, а вот эта вот история с Гренландией и Трампом, она что, как она описывает состояние Соединенных Штатов Америки, с вашей точки зрения?
Нет, отлично описывает. Вся штука в том, что Дональд Федорович...
А вы так его называете?
Нет. Вообще нет, да, но если учесть, да, что папа у него был Фридрих, да,
у
нас как-то... исторически принято переводить как Фёдор. Вот. Трамп является достаточно, я бы сказал, креативным президентом, как мы все знаем. Вот. И поэтому идея купить Гренландию, она, в принципе, достаточно чисто исторически, да, вы не смотрите, что ему восьмой десяток, он, на самом деле, довольно так всерьез думает о будущем. Вот лет через 100 Гренландия, в принципе, будет довольно симпатичной местностью для того, чтобы там всякое добывать, и более того, даже жить, потому что глобальное потепление, хотя я, кстати, как раз, да, я климатический диссидент лично, да, и мне кажется, что...
В смысле, вы не верите в глобальное потепление?
Нет, я верю в глобальное потепление, да, мне кажется, что антропогенный фактор в нем несколько преувеличен. Да. Ну, изменения климата, они идут постоянно, да, возможно, мы несколько подстёгиваем, да, но тем не менее, судя по тенденциям последних 40-50 лет, даже 200, если так совсем честно, да, ну, скажем, 40-50, да, действительно, лет через 40, через примерно 80, точнее, да, Гренландия будет не очень заснеженной страной, ее ледяной щит растает, по центру ее, кстати, образуется огромное озеро, и там можно будет всякое добывать.
Понятно, что там, возможно, будет курорт.
Нет, там будет не курорт, но там можно будет всякое добывать достаточно недорого.
Так нет, тут другая же история. Так или иначе, Трамп все равно, мягко говоря, критикует историю с Крымом. Разве нельзя проводить аналогии между тем, что он критикует, и тем, что предлагает сам теперь уже как президент Соединенных Штатов Америки?
Да, в общем, нет. Зачем? Вся штука в том, что Крым-то не был куплен, а Трамп рассматривал именно сделку.
Это к вопросу о противостоянии между Европой и Соединенными Штатами Америки. Ведь, насколько я понимаю, как минимум между Данией и Соединенными Штатами Америки сейчас не очень хорошо будет какое-то время.
Да нет, я думаю, что никто даже не заметит. Ну, датчане поржали, вот, американцы тоже поржали, Трамп поржал отлично, да, он в своем твиттере, если вы помните, недавно опубликовал совершенно замечательную такую вот фотожабку. Там в центре какого-то гренландского поселения, ну, то есть унылые какие-то уступы, значит, эти самые одноэтажные домики, торчит огромный небоскреб Трамп Тауэр. И подпись: «Я обещаю этого не делать в Гренландии».
Так вот это вот то, что делает Трамп, то, как ведет себя Трамп, это какая-то новая политика все-таки? Ну, прежде же было представить себе невозможно, что американский президент скажет: «Мы хотели бы купить кусок Дании».
Ну, слушайте, был американский президент, который купил кусок Аляски.
Мы говорим же сейчас не про 17 или 18 век.
Ну, конец 19-го.
Хорошо, и про 19-й мы тоже не говорим.
Вот, ну что, настало время...
Жить Аляска конец 19 века?
Да.
Не 18-го?
Нет.
Хорошо, сейчас-то 21-й.
Да.
И все равно можно говорить вот так.
Ну, сейчас настало время более или менее эксцентричного президента. Кстати, на всякий случай, при всей внезапности товарища Трампа, давайте отметим, что этот человек сейчас уже приближается к концу своего первого срока и до сих пор еще ни одной войны не развязал. Знаете, пусть он лучше в Твиттер пишет всякое необычное, чем кого-нибудь бомбит.
Действительно, 1867 год, то есть 19 век, это продажа Аляски, сделка между правительствами Российской империи и Соединенных Штатов Америки. Продали Алясочку за 7 200 000 долларов.
Очень нужно было, что?
Теперь Трамп, чего еще-то ждать от него в ближайшее время? Ну вот кроме вот этих неожиданных предложений.
Знаете, спрашивать о планах, ну знаете, гадание на Трампе — это почти такая же безнадежная штука, как гадание на Путине. Ну, время от времени у нас же, особенно вот в телеграм-каналах, да, очень
это
любят
правда
обсуждать, что же там задумал Владимир Владимирович, но мне кажется, что знает только он, да, ну и в отношении Трампа примерно та же самая ситуация.
Виктор Мараковский, главный редактор портала «На линии», колумнист агентства РИА Новости, это программа «Умные парни», прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 23 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Виктор Мараховский, главный редактор портала «На линии», колумнист агентства РИА Новости. 7373948, телефон прямого эфира, работает смс-портал, можно писать через Телеграм. Про Трампа мы говорили до новостей, много говорили про Трампа. И еще поговорим про Трампа с точки зрения перспектив возвращения Российской Федерации в большую семерку, чтобы та стала восьмеркой. Вот вы серьезно рассматриваете то, что сейчас звучит? Или это какой-то звуковой фон просто?
Ну, если честно, да, я не очень люблю бытовые аналогии, но в данном случае я прямо вот, она напрашивается, предположим, что вас долго, значит, самая жена вас пилила-пилила, в итоге вы не выдержали, ушли к другой, да, и вот спустя лет шесть внезапно жена публикует какие-то, значит, заявление о том, что она, в принципе, рассматривает возможность выйти за вас замуж снова, да, но у нее есть целый ряд условий. На кой черт России нужна эта большая восьмерка?
Тем более, что... на какой, кстати... черт, подождите, на какой черт Россия там была?
Значит, Россия туда, как известно, была...
Ее туда силком притащили?
Нет.
Ну вот.
Это просто была немного другая Россия. Россия 20-летней давности. Та самая Россия, в которой, как известно, да, был самый конец 90-х, звучали эти замечательные заголовки, да, вот все, как раз сейчас, да, вот все вспоминали гениальный заголовок 99-го года под названием, кажется, «Весна 99-го», «Россия попросит у США еще немного еды». Там речь шла именно об этом, да, то есть тогда еще ложных заголовков не делали.
Ну, это один из заголовков «Коммерсанта», если я правильно понимаю.
Да, ну, та же газета, да, что и сейчас про голодающих. Ну, так вот, да, значит, Россия тогда действительно просила еду Соединенных Штатов, а руководство России, да, на всякий случай с Борисом Николаевичем во главе, вот тогда еще всерьез рассматривало все варианты под названием «Уступки в обмен на поцелуи». От этого синдрома, да, когда Россию реально в ответ на какие-то символические шаги продавливали на шаги вполне реальные, от этого синдрома Россия избавлялась достаточно долго и избавилась относительно недавно.
То есть теперь, когда Макрон или Трамп, они тоже очень странно немножко об этом говорят, но Россия, скорее всего, не будет на это реагировать.
Да нет, ну, слушайте, я не припоминаю, да, чтобы наш МИД, например, сколько уже двое суток прошло с этого заявления, вот, я не припоминаю, чтобы наш МИД, например, да, хоть чем-то высказал энтузиазм или заинтересованность, да, в том, чтобы вернуться в какой-то там клуб.
Хорошо, у вас есть понимание? Ладно, даже не понимание, может быть, объяснение. А почему они так же сейчас заговорили об этом?
А дело в том, что на Западе, к сожалению, после распада Советского Союза резко упал уровень квалификации экспертов, работающих по российской тематике. Считалось, что Россия – это в определенном смысле закрытый кейс. В начале 90-х были расформированы многочисленные и очень квалифицированные, заметим, в скобках, институты по изучению Советского Союза тогдашнего, да, значит, институтов по изучению России не возникло новых, и поэтому в течение последних лет 20-25 экспертами, советчиками и так далее, да, то есть создателями некого информационного фона о России, служили наши горе-эмигранты разного вида и типа, да, то есть какой-нибудь там, ну, условный дядя Боря, значит, с Брайтон-Бич, ну, условный, конечно,
ну, я понимаю.
Да, вот, который, и они все, значит, эти люди объясняли,
некачественная аналитика
что
про Россию.
Россия вся вон там. Вот, значит, это же она все. Вот, только дайте им немножечко постоять с бокалом в симпатичной компании. Они продадут все, сдадут все. Компрадорская элита трам-пам-пам.
Трам-пам-пам, вот. Подождите, именно подождите. Из этого... Значит, смотрите, да. Ведь мы же сейчас говорим про 2019 год.
Да.
Ну, какое-то время там уже вроде как понимают, что есть проблема.
Я видел вообще гениальное предложение, по-моему, публиковали то ли Foreign Policy, то ли даже New York Times, вот, о том, как бы нам, значит, это самое приручить Россию, чтобы заставить ее противостоять вместе с нами Китаю. Вот, там были, например, следующие предложения. Мы можем на некоторое время, да, на переходный период, например, перестать требовать возвращения Крыма Украине. Писал приличный аналитик, получающий деньги за то, что он аналитик. И вот за это, да, Россия должна нам там
трам-пам-пам. Еще раз, некачественная аналитика.
Они воспринимают Россию по-прежнему, да, в значительной степени. Как какую-то итерацию, я не знаю, Мексики или еще чего похуже.
То есть они думают, что Россия, они говорят, Россия могла бы вернуться, Россия такая, ну вот-вот, наконец.
Да, наконец-то. А, страна третьего мира, которая смотрит в рот белому господину и ждет, когда же, наконец, ее допустят к туфле.
Хорошо, Николай пишет, а если нас из двадцатки выпрут, вы будете говорить, зачем нам та двадцатка?
Из двадцатки нас невозможно выпилить.
Почему?
Ну, потому что...
Двадцатки не существует.
Потому что G20, в отличие от G7, G20 является чисто, я бы сказал, механически возникшим.
Ну, то есть ее не существует как семерки.
Ну, семерка – это, в первую очередь, политическая, политическая такая тусовка. Вот, потому что если бы, да, она возникала механически, да, то в ней был бы Китай. Безусловно, да, например. Однако его там нет. Там какие-то там демократии, там что-то такое, да. В двадцатке есть все, да, и демократии, и нелиберальные демократии, и суверенные демократии, и так далее, и так далее.
Вы сейчас еще скажете, не демократии вовсе.
А насчет недемократии вовсе я сейчас должен немножечко подумать. Я, честно говоря, не совсем помню весь состав большой двадцатки. Если там есть Саудовская Аравия, которая является теократической монархией абсолютной, то, скорее всего, да.
Вы про Китай упомянули. Вот сейчас срочное сообщение, что Китай с декабря возвращает пошлины на автомобили и комплектующие Соединенных Штатов Америки. А вот эти вот торговые войны между Китаем и Соединенными Штатами Америки, которые вот на наших глазах развиваются, с вашей точки зрения, чем это все может закончиться?
Ну, собственно, оно не может закончиться, а уже, в общем, есть результаты определенные. Все мировые аналитические центры прогнозируют замедление мирового экономического роста и даже возможность определенной новой рецессии. И некоторого повторения знаменитого 2008 года.
И в этих условиях Россия может в этой мутной воде поймать какую-то золотую рыбку или нет? Или как в 2008 нам прилетит?
Ну, во-первых, прилетит всем. Вот. Но нам, скорее всего, прилетит меньше, чем остальным.
Дальше. Продолжаем. Сегодня в новостях очень много сообщений о том, что, возможно, через день, через два, может быть, через три дня между Россией и Украиной будет обмен заключенными. С вашей точки зрения, что это означает для взаимоотношений между двумя странами? И да, и будет ли это вообще?
Знаете, прогнозировать события на Украине достаточно сложно. Все мы помним, что в середине, кажется, июля, одно время прошла информация о том, что вот-вот освободят Вышинского.
Да, было такое.
Более того, все к тому шло. Были как бы, как утверждается, да, во всяком случае, СМИ утверждали со ссылкой на свои.
Это должно было произойти в конце июня, потом это перенесли на середину июля.
Вот. Да. Ожидалось, что Кирилл Вышинский выйдет на свободу, потому что есть какие-то договоренности, что это является некоторым условием для начала диалога. Этого не произошло, и насколько можно судить по СМИ, это не произошло именно из-за того, что на самой Украине, в недрах их глубинного политикума, возникли какие-то шевеления, поднялись какие-то активисты, ну, то есть клака, строго говоря, клака просто, да, то есть банда заряженных крикунов очередных, вот, и в итоге, да, это клака, это толпа, эта охлократия повлияла на решение, которое действительно могло стать началом, началом диалога.
А теперь получается все наоборот.
Поэтому готовящиеся. Я надеюсь, готовящийся, да, я надеюсь, что он состоится.
Ну, теперь, когда говорят уже о 66, 33 оттуда, 33 оттуда, есть сообщение о том, что один, другой, появляются сообщения по адвокатам, которые говорят, да, моего подзащитного, ну и так далее. Вроде как действительно похоже.
Похоже, да, так и про Вышинского было похоже. И тем не менее, да, мы имеем дело с, собственно, в чем проблема? Что такое failed state, да, строго говоря? Которая, безусловно, является Украина. Это failed state, да, то есть как бы несостоявшееся государство, это государство, которое не способно обеспечивать не только какие-то подписанные им обязательства, кстати, где наши 3 миллиарда, вот, но и не способно проводить в жизнь до конца даже собственные решения.
Подождите, вот про собственное решение. Ведь есть такое ощущение, что для украинцев принципиально важна фамилия Сенцов в подобного рода обменах.
Это только сейчас. Ну, слушайте, мы помним времена, когда...
Ну, то есть для нас Вышинский, для них Сенцов, и сейчас вроде них, как выносятся оба этих имени, потому что не получилось.
Были времена, когда для них было принципиально важным...
Фамилия Савченко?
Фамилия Савченко, да, Савченко-Лётченко, это была ужасно важная вещь. Кажется, она сидит, нет? А, нет, еще не сидит, или уже не сидит.
Или уже.
Или ну, между, вообще, между отсидками там на Украине, да. А никто ее не любит, никто ее не хочет. А она давным-давно забыта. Не существует, на самом деле, ну, не существует никакого режиссера Сенцова, естественно. Существует просто армия заточенных истеричек, которые кричат о свободе режиссера Сенцова.
Нет, ну человек-то такой существует.
Ну, есть какой-то, да. А его реальная ценность нулевая. Его реальный статус абсолютно нулевой. Вы фильм «Гаммер» смотрели?
Да, конечно, нет.
А я специально сходил посмотрел. Но
мы же сейчас не говорим о том, на какой он режиссер.
Нет, так вот, да, но его же как бы его требуют, его же именуют режиссером Сенцовым. Вот. На самом деле, перед нами абсолютно случайно вынутое существо откуда-то, да, там, среди целого ряда осужденных. Ну,
это один из людей, которых требует вторая сторона. Почему-то да, выбрала,
но...
как главный.
Нет, ну они ему, естественно, придали. Как и все на Украине, это произошло не через обычный путь, скажем так, да, придали некоторый специфический культовый
Савченко
статус.
На свободе, она вчера выступала в эфире Все-таки телеканала 112 Украина,
умничка.
Да. Раскритиковала, кстати, результаты выборов.
Бедник. Нет, ну, знаете, если не ошибаюсь, за нее там 20 человек проголосовало, что-то такое. Были проблемы. Вот. Сенцов... А, это точно такая же дутая величина, точно так же, как Савченко не
8
была...
8 человек за нее проголосовали.
8, да? Извините. Да. Да, точно так же, как Савченко не была летчицей, так и Сенцов не режиссер. Вот. Нет, его, конечно, скорее всего, тоже во что-нибудь выберут, да, если с барского плеча Российская Федерация Украине его отдаст, да, они его быстренько, значит, наверное, тоже внесут в какую-нибудь, ну, либо Раду, либо какую-нибудь там... депутата ОБСЕ, как Савченко, да? А потом он, естественно, подвергнется инфляции и дегероизации, и в итоге он приземлится там же, где приземлилась
Смотрите,
Надия.
Я понял. А Виталий обращает внимание вот на что. Можно сколько угодно смеяться над украинцами, но украинцы знают, кто из их граждан сидит в России. Неважно, токарь, режиссер, они знают про Клыха, про Кольченко, про Сенцова. А мы в России, кроме Вышинского, который при этом тоже важно, он гражданин Украины вообще-то, про наших...
России тоже.
Ну, это было задним числом, насколько я понимаю. Про наших в их тюрьму не знаем. Вот разница. Вот на что обращает внимание Виталий.
Ну, это справедливое замечание, но это вызвано в основном тем, что у России довольно большое количество, к сожалению, да, наших граждан в разных странах сидит по обвинению в сотрудничестве с Россией, если можно так выразиться, да, или там в шпионаже в пользу России и так далее, и так далее. Вот. И да, у нас, как и у любой крупной страны, имеется, к сожалению, вот эта вот несфокусированность на своих сидящих где-то.
Это недокрученность того, что называют пропагандой?
Возможно, Возможно. Ну, понятно, почему страны поменьше, послабее, да, они на это заточены больше. Вот, у них и повестка-то уже.
Ну, хорошо. Вот,
но, тем не менее, да, скорее, это довольно справедливый упрек, на мой взгляд, да, мы должны больше говорить о своих, которые где-то там томятся, да. Я думаю, что это тяжелое наследие еще 90-х, когда наши элиты закрывали глаза на то, что с нашими соотечественниками устраивали всякие наши соседи, экс-братья, ныне соседи, да, вот, чисто для того, чтобы там свои дела не портить с ними.
Вот тут вот,
очень... Но это, я думаю, это уходит в прошлое.
Вот это вот важный вопрос в связи с тем, что мы обсуждаем. Просто, вот, допустим, мы когда говорим про Сенцова, у нас говорят, это преступник, есть же соответствующий приговор суда и так далее. А украинцы говорят, так, ну, вашему суду же разве верить-то можно? Ну и так далее. Теперь мы говорим БУД. Нам говорят, ну, это же преступник. Мы говорим, ну подождите, это же не доказано. Вот эта вот история, когда у каждой стороны всегда совсем другой взгляд на своего, это правильная история?
Абсолютно, ну, естественно, всегда так было. Вот еще раз, да, мне кажется, что мы должны избавиться как от восприятия себя в качестве абсолютных жертв, так и от восприятия себя в качестве абсолютных злодеев. Мы обычная человеческая сверхдержава. Ничем от других сверхдержав не отличающаяся особенно.
Почему говорите, что мы сверхдержава?
Ну, так получилось.
Это потому, что у нас есть ядерное оружие? Или еще почему-то?
У нас есть не только ядерное оружие, да. Ну, как ядерное оружие. Одна из сильнейших в мире экономик. Это правда.
А вот объясните, потому что сейчас я уверен, кто-нибудь обязательно напишет, у нас люди бедные, ну и так далее, и промышленности не осталось. Ну, мало ли где
люди бедные.
Не, ну понятно, что везде есть люди бедные, но разве у нас нет проблем с экономикой?
Нет, есть. Масса. Более того, насколько я понимаю, сейчас наша экономика переживает трудные времена. Ну, не только у нас, да, но и наша в том числе.
Но когда вы говорите, что это экономика сверхдержавы...
И благосостояние людей падает, это никак не влияет на статус сверхдержавы, извините. Это такая проблема. Знаете, в Соединенных Штатах я недавно, вот у меня один коллега специально провел... Маленькое исследование, да, в Соединенных Штатах за последние 40 лет было, по-моему, 3 или 4 периода, когда последовательно в течение 2 и более лет благосостояние граждан сокращалось, снижалось последовательно.
Ну, да. Один из периодов мы помним хорошо, это 8-9 год. Вот,
да, ну, перед этим еще там было самое начало нулевых и так далее, ну, да, да, конец 90-х, начало нулевых. Вот, это как-нибудь влияло на статус Соединенных Штатов как сверхдержавы? Или нет?
Не знаю. Но экономика Соединенных Штатов Америки радикально больше даже во время кризиса по сравнению с нашей.
Безусловно. Ну, хорошо. У Китая тоже, да, сейчас, например, есть некоторые проблемы, да, с ростом благосостояния.
Экономика Китая радикально больше, чем наша.
Хорошо. Возьмем, ну, к сожалению, да, сверхдержав только 3.
Вот это следующий планете, вопрос. Да? Но наша экономика вот. Вряд ли третья.
Нет, экономика у нас, насколько я помню, по паритету покупательной способности где-то 7-я.
Да, ну, там по разным показателям, либо 5-я, либо 6-я, либо 7-я. Где-то там надо искать, ну, наше место.
5-я, 6-я, 7-я.
Ну, но не 3-я.
Ну, не 3-я, ну. Знаете, у нас было довольно тяжелое прошлое недавнее. Вот, болели. Ничего, со временем все меняется. Не будем это забывать.
Мы же хотели все обогнать Португалию, пишет Виталий тут же, но не обогнали же.
Какая еще Португалия?
Ну, мы же собирались по экономике.
Нет, так, значит, Виталий, очень вас прошу немножечко обновите данные с 2000 года. Вам откроется удивительный новый мир сюрпризов.
А тогда следующий вопрос. Вот вы говорите, что если обновить... то откроется мир сюрпризов. Но ведь вы же понимаете, что есть многие люди, которые говорят, что у нас с каждым днем все хуже.
Да, конечно, все хуже, будет еще хуже.
А это есть люди, которые говорят, что с каждым днем все лучше. И вот эти люди, да нет, они таких, не уживаются вот друг с другом.
Таких вот людей, которые говорят, что с каждым днем все лучше, нету. На самом деле их создают искусственно, как некую дурилку картонную, все пропальщики. Вот, для того, чтобы их некоторым образом расчеловечить, дегуманизировать, быстренько вытолкнуть из пространства дискуссии, чтобы ничто не мешало, и воплем, что все плохо, а становится еще хуже. Все знают, что сейчас трудные времена в стране. Ну, вот. Вся штука в том, что с точки зрения условной логики все про пальчиков, на самом деле не бывает трудных времен. Просто проклятое начальство украло сейчас еще больше, чем раньше.
Ладно, значит, сверхдержава, но трудные времена.
Ну да, что? Это абсолютно
что
нормально.
Что означает трудные времена для сверхдержавы?
Ну, это означает, что, как вот у нас, да, падает уровень жизни по стране. Да, некоторые неблагосостояния. Люди могут меньше покупать себе чайников, штанов, юбок, помады, колготок.
Как долго это может длиться, при этом страна будет оставаться сверхдержавой?
Я думаю, что... Ну, длиться-то это может достаточно долго, да? Вопрос только в том, что насколько долго это может длиться без ущерба для стабильности государственной системы.
Нет, ну тут, насколько я понимаю, главный-то вопрос. Статус сверхдержавы при этом как долго будет сохраняться? За счет
знаете,
чего он
статус
сохраняется?
Сверхдержавы в Советском Союзе, да, вы же помните 90-91 годы?
Так.
С точки зрения, так сказать, обычной человеческой жизни, а это был вообще капец.
Это была не сверхдержава с точки зрения обычной человеческой жизни,
с
да.
С военной точки зрения Советский Союз мог по-прежнему разнести все любое.
Это ну, то есть, все-таки сверхдержава, это все-таки оружие.
Это не вполне пересекающиеся между собой величины просто.
Еще я хотел спросить вас. Вы наверняка видели результаты опросов, согласно которым менее 20% граждан Российской Федерации полагают, что они влияют на власть. Ну, это на таком, на большом, на федеральном уровне, и 30% полагают, что они влияют на власть на местном уровне. Это больше, чем было 15 лет назад, но это
уже
достаточная
хорошо.
Цифра.
Нет. Это недостаточная цифра. Безусловно, механизмы влияния на власть должны развиваться и далее. Вот. Но есть один маленький нюанс. Да? Среди людей, которые хотели бы влиять на власть, надо бы еще провести небольшое исследование, причем детальное.
А кто вот, будет?
О том, как они хотят влиять на власть.
Нет, вот, и тут же возникает вопрос, а кто будет решать, правильно они хотят влиять на власть или неправильно?
Нет. Знаете, ну... Vox populi, vox dei в том смысле, да, что мнение народа в любом случае определяет дальнейшую реальность. Это не значит, что ну, глаз народа – глаз Божий.
Ну,
да?
Понятно.
Это не значит, что народ не умеет ошибаться, умеет только в путь. Вот. Но в любом случае, даже если он ошибается, он все равно определяет будущее.
Ну, вот эти 20 или 30%, да, это больше, чем прежде, но смотрите. Там 19% говорят, я влияю на власть, а на выборы-то ходит больше, на федеральном уровне. И это что получается, люди просто так ходят на власть? Они не понимают, что выборы – это влияние на власть?
Вы что хотите от граждан, чтобы их взгляд на мир был не противоречив?
Я хочу понять,
невозможно.
Это какие-то особые граждане или, так, или это нормально?
Слушайте, знаете, как учит нас фабрика наводящих вопросов Левада-центр?
Так.
Результаты любых опросов очень сильно зависят от того,
как сформулировать задавать, вопрос, да? Безусловно, с
поэтому
этим никто не спорит.
Поэтому от можно добиться всего, да? Например, все ужас-ужас.
Но это же простой вопрос. Вы влияете на власть?
Вы счастливы? Опять-таки, да, большинство, да? У нас все сложно.
Ну, у нас даже были референдумы, на которые ответ тебе практически пропивали так, чтобы ты...
Ну да, то есть давайте вспомним, да, знаменитые, ну, Украина, царь Россия, как известно. Ну, сейчас уже нет, да, но в свое время была совсем, да.
Да-да, нет, да, я помню.
Вот, у них же было знаменитое, это вы за Советский Союз? Большинство украинцев ответили да. Вы за независимость? Большинство украинцев ответили да. Ну.
И это значит, что демократия, она бесполезна?
Ну, скажем так, прямая демократия – это действительно сложная штука, да, ей тоже нужно довольно долго учиться, к ней нужно готовиться.
Мы готовы?
Ну, хотите попробовать?
Виктор Мараховский, главный редактор портала «На линии», колумнист агентства РИА Новости. Программа «Умные парни», я благодарю вас. Спасибо. Спасибо.